Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую радиопередачу о судьбах известных и необыкновенных людей. Вы услышите о жизни людей, у которых было нечто общее, которое радикально изменило ход их жизни. Царь, монах, моряк-работорговец, князь, закоренелый пьяница, новатор в медицине – все они стоят в одном ряду тех, которые на личном опыте показывают, что Бог может стать реальным для всякого человека и любого происхождения.
Царь, который сокрушил Наполеона. Царь Александр Павлович. Александр Павлович был по наследству и по праву императором всея Руси и царствовал над своей огромной страной с непререкаемой диктаторской властью. И тем не менее, именно та Россия, которой правил Александр, несмотря на крайне низкий уровень развития, стала ареной битвы за освобождение Европы от железных тисков Наполеона и ускорила его внезапный крах. Но, находясь в расцвете своей царской власти, царь Александр пережил в возрасте 36 лет нечто такое, что смирило и победило его, в результате чего изменился весь дальнейший ход и характер его жизни. Александр был сыном императора Павла, жестокого тирана, который довел страну до такого хаоса, что большинство людей считали его сумасшедшим. Однако, хотя Александр был и великим князем, и наследником престола, он мало общался со своим печально знаменитым отцом. Он был полностью предоставлен учителю-шведу, который учил его насмехаться над Христом, как над евреем, от которого христианская секта взяла свое название. Однажды, когда будущий царь пришел к своему отцу, что случалось очень редко, и склонился на колени перед престолом, император зверски пнул его в лицо ногой. Это был типичный для него припадок неконтролируемой жестокости. По его указанию, даже сама княгиня была подвергнута порке. По мере того, как Павел все больше свирепствовал, он начал бояться за свою жизнь и стал строить мощную крепость в Санкт-Петербурге, где надеялся чувствовать себя в безопасности за стеной 4,5-метровой толщины. Но ко времени, когда Александру исполнилось 22 года, стала очевидна неизбежность дворцового переворота и убийства его отца. И поэтому даже самые толстые стены не могли спасти царя от его же собственных придворных. Однажды ночью в 1801 году 60 придворных офицеров ворвались в спальню царя и убили его, и заставили личного врача подписать ложное заключение о смерти, а затем провозгласили царем Александра. Сын начал свое правление, движимый идеалистической мечтой стать великим реформатором страны. Он уволил старых министров и собрал вокруг себя молодых друзей-интеллектуалов, официально образовавших Комитет общественной безопасности. Они ежедневно устраивали заседания для обсуждения таких вопросов, как отмена крепостного права, а также многочисленных проблем, связанных с выводом страны из отсталости к свободе и процветанию. Но у них не хватало практического умения своевременно издавать соответствующие законы. Так что после 2 лет эти гипотетические дискуссии потеряли смысл. И их затея с позором провалилась. Устранившись от политических дел, он сосредоточил свое внимание на поисках любовницы. Хотя он был женат на принцессе Елизавете из Бадена. В скором времени он совсем отвернулся от своей жены с красивыми волосами и кротким нравом. Поскольку он был царем, его супружеская неверность и отсутствие религиозных убеждений никак не влияли на то, что он сохранял абсолютный контроль над Русской Православной Церковью. Поэтому при выборе нового министра духовных дел он по своей прихоти назначил друга юности, князя Голицына, богатого молодого человека, известного своим скандальным поведением. Будучи одним из тех, кто ненавидел амбиции Наполеона, императора Франции и покорителя Европы, молодой царь сумел убедить Австрию и Пруссию в оказании ему помощи для противостояния Наполеону. Стало вполне очевидно, что на смену бессмысленной жестокости прежнего царя в политику пришла утонченная изобретательность Александра. Манипулирование заграничными правящими кругами было его естественным занятием. Дело дошло даже до того, что он добился от британского правительства выплаты 5 миллионов фунтов на борьбу против Франции. Однако, когда дело дошло до практических военных действий, Александр оказался несостоятелен. Мечтая о славе своей армии и звании освободителя Европы, он не сделал практически ничего для того, чтобы обеспечить свои войска надлежащим вооружением, обучением и дисциплиной. Когда, например, Наполеон двинул свою армию против Австрии, Александр тратил время на визиты к различным королевским особам, делая хвастливые предсказания. Наконец, наступил 1806 год, когда вооруженные силы России и Франции вступили в поединок. Русскими войсками командовал старый циничный генерал Кутузов, который уже обрек сам себя на поражение. Александр прибыл на поле сражения в начале боевых действий и принес с собой путаницу и беспорядок. Это была его первая и самая неудачная попытка личного руководства военными действиями. Он даже умудрился отстать от своего штаба, едва избежав унизительного пленения французами. После этого случая он был вынужден бежать с поля битвы, сознавая, что его армия полностью разгромлена. Александр вернулся в Санкт-Петербург, покрытый позором. Здесь, с уязвленной гордостью и разбитой мечтой о славе, он вдруг увидел уродливые стороны своей жизни, свое высокомерие, аморальность, эгоистическую пустоту своих амбиций. Размышляя об этом, он начал серьезно беспокоиться тем, что недавно случилось с его другом, князем Голицыным. Князь, вскоре после того, как Александр назначил его главой Русской Православной Церкви, начал чувствовать укоры совести о своем распутном образе жизни и стал читать Евангелие, чтобы удовлетворить свой интерес. Читая Евангелие, он понял всю серьезность того, что там написано, и пришел к сознанию себя погибшим и виновным грешником в глазах святого Бога. Затем, после напряженных поисков Бога, он публично заявил о том, что пережил опыт обращения, которое сделало его новым человеком. Александр же был раздражен тем, что произошло с Голицыным. Самый отъявленный хулитель из всех его друзей юности вдруг заговорил о том, что знает живого спасителя. Однажды Голицын спросил царя: «Читал ли ты когда-нибудь Евангелие?» «Нет», — ответил царь. «Я слышал отрывки из Евангелия в церкви, но не могу сказать, что я их читал. Мне все было недосуг». Но теперь, униженный и осмеянный публично, Александр начал много размышлять о Голицыне и стал тайком читать Библию в своей царской спальне. В скором времени он написал князю Голицыну следующее: «Эта книга, которую ты дал мне в руки, открыла для меня новый мир». С этого времени Голицын стал постоянным гостем царского двора, так как Александр начал задумываться о смысле жизни и о вечности. Но эти поиски требовали времени. А времени у Александра не было. Он получил крепкий удар от Наполеона, и теперь приближался день сведения счетов. Наполеон после первой схватки с Александром разгромил прусскую армию и взял Берлин. Александру надо было торопиться. Либо он срочно остановит Наполеона, либо войско Наполеона вскоре окажутся на русской земле. Царь предпринял еще одну успешную попытку сразить льва в Европе. 120 тысяч русских солдат при поддержке около 500 тяжелых орудий двинулись маршем в Северную Польшу. И там в течение 6 месяцев вели военные действия против французов. Но усилия русских закончились позорным поражением, и Александр был вынужден согласиться на мирные переговоры со своим противником. Он встретился с Наполеоном в июне 1807 года на специально построенном роскошном корабле. К удивлению всего мира, два непримиримых врага, казалось, стали самыми близкими друзьями, настолько близкими, что они не только договорились о прекращении огня, но даже заключили договор о союзе для совместной борьбы с общими врагами. Конечно же, Александр просто выигрывал время для переоснащения своей армии и разработки планов будущего нападения. Между тем, в личной жизни царя случилась трагедия, которая заставила его снова задуматься о существовании Бога и о смысле жизни. Его малолетняя дочь, второй и единственный оставшийся в живых ребенок, рожденный принцессой Елизаветой, заболела туберкулезом и умерла. Он изменял своей жене, но теперь общее горе объединило супругов, и Александр, как никогда раньше, начал осознавать, что некто, неизмеримо более великий, чем он, держит ключи жизни и вечности. Вскоре над его царством снова замаячила тень Наполеона. Французский император решил завершить покорение Австрии и потребовал от царя во исполнение условий договора прислать войско ему на помощь. Ничего не оставалось делать, как мобилизовать армию для помощи французам. Но царь схитрил и потратил на это столько времени, что французам пришлось выигрывать войну без русской поддержки. Они уже входили парадным маршем в Вену, а тем временем русские войска, двигаясь черепашьим шагом, все еще пересекали Польшу. И на этот раз, вернувшись домой, Александр начал в полной секретности создавать громадную армию. Вместе со своими главными военачальниками он планомерно готовился к тому дню, когда ему удастся завлечь французов на русскую землю и, наконец, разгромить их. Но Наполеон предвидел стратегию русских и начал вторжение задолго до того, как те закончили подготовку своей армии. Наступил день, когда в Санкт-Петербург стали поступать известия о том, что мощные колонны французских солдат движутся к северным русским границам. Во дворце переполошились. Приближалась война, но царь на этот раз был в совершенно ином настроении, чем раньше. Теперь это уже был не прежний гордый покоритель Европы, добивающийся собственной славы. Его место занял умудренный человек, хорошо владеющий собой, знающий суровую цену войны и готовый воевать не ради престижа, а ради защиты своего народа. И в то время, как Наполеон подходил все ближе, Александр обратился в молитве к Богу. Осенью 1812 года французская армия подошла к Бородино, что на подступах к Москве. Здесь разыгралось одно из самых кровопролитных сражений за всю историю войны, в котором генерал Кутузов тщетно пытался остановить интервентов. А тем временем москвичи лихорадочно покидали свои жилища, собирая с собой все, что можно было унести. Они оставили Наполеону пустой и угрюмый город. Нет, они не сдали Москву. Они не просили о пощаде. Они просто ушли из города. В первые же часы наполеоновского вторжения большая часть города была объята пламенем. Предполагают, что пожар либо был зажжен агентами бывшего губернатора, князя Растопчина, либо возник случайно. Тем временем в Санкт-Петербурге среди знатных семей шла молва о том, что война проиграна, и что в этой катастрофе повинен царь. Однако для Александра пожар и потеря Москвы, гордости России, были не только началом победы, но также привели к завершению его искания Бога. Он понимал, что сдача Москвы может привести Наполеона к поражению, уже потому, что его армии придется оставаться в России до зимы, и тогда немилосердные морозы закроют ему путь к бегству. Именно так оно и случилось. Но в духовном отношении для Александра вдруг стало ясно, что данная ситуация представляла собой и его собственное положение перед Богом. Через потерю Москвы, гордости России, страна будет спасена. Точно так же, если он оставит свою собственную гордость и эгоизм, он будет спасен Богом, как это случилось с князем Голицыным. Он понял, что ему надо умереть для своей прежней жизни. Он должен сложить к ногам Господа свою пышность и самолюбование, чтобы Господь услышал его мольбу о прощении и обращении. Он вспомнил слова Христа. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Иоанна 12:24-25. Он вдруг осознал, что ничем не смог бы ни заслужить, ни удостоиться спасения, и что ему надо просто упасть перед Богом с искренним раскаянием и повергнуть в прах прежний образ жизни и прежние желания, которые им руководили. Он должен прийти к Богу, как погибший и виновный грешник, с мольбой о новой жизни и новых духовных способностях, чтобы войти в осознанное общение с Господом. Впервые в жизни Александр молился так, что Бог его услышал. Впервые в жизни он по-настоящему смирился и раскаялся, испытав на себе правдивость слов Давида. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Псалом 50:19. Бог услышал его молитву. И с этого момента он уже был человеком, не ищущим Бога, но знающим Спасителя и живущим в общении с Ним. Наполеон 5 недель ожидал официальной сдачи Москвы. Дважды он посылал послов к Александру с предложением насчет условий мира, но не получил никакого ответа. Затем, когда истощились запасы продовольствия, он решился вывести из Москвы свою армию, обрекая ее едва ли на полное уничтожение страшными холодами русской зимы. Царь взялся за перо и написал своему большому другу и советнику Голицыну: «Моя вера теперь стала искренней и пылкой. Она растет изо дня в день, и я чувствую такую радость, какой не знал никогда раньше. Вот уже несколько лет я находился в поисках пути. Чтение Писания, которое я знал весьма поверхностно, принесло мне столь великую пользу, что невозможно выразить словами. Молись Всевышнему Отцу и Господу нашему Иисусу и Святому Духу, чтобы они руководили мной и утвердили на этом единственном пути ко спасению». Сразу же после поражения Наполеона в России Александр заключил договор с Пруссией и продолжил преследование Наполеона в южном направлении. Александр собрал своих главнокомандующих для рассмотрения возможности либо окружить и уничтожить остатки наполеоновской армии, либо пойти на захват Парижа, чтобы взять ситуацию под контроль. Генералы не смогли прийти к единому мнению, и пока они спорили, царь незаметно вышел в соседнюю комнату. Он впоследствии писал об этом так: «Я почувствовал в своем сердце непреклонное желание вручить все в руки Божии. Военный совет еще не закончился. Я покинул его на минуту и зашел в свою комнату. Затем я упал на колени и излил свое сердце перед Господом». Царь вернулся к своим генералам и сказал: «Я принял решение. Мы немедленно выступаем в поход на Париж». Париж сдался Александру без боя в марте 1814 года. Царь не стал мстить французам, поскольку он теперь был не только главнокомандующий, но и христианин. Все, чего он пожелал, это отправить Наполеона в ссылку на остров Эльба, а затем предоставить Франции полную свободу действий. Вернувшись домой к управлению делами своей страны, Александр был, как и его друг Голицын, новым человеком. Доктор Тарасар, его второй личный врач, считал, что царь слишком много времени проводил в утренней молитве, намного больше, чем доктор считал полезным для его здоровья. С этого времени царь также полностью восстановил отношения с княгиней Елизаветой. И они вдвоем решили отказаться от роскоши и излишеств царской жизни, переменив место жилья на более простое и спокойное. Они также оказали большую поддержку русскому библейскому обществу, основанному князем Голицыным, с целью распространения Писания среди бедных. В течение последних 10 лет царствования Александр основал так называемый «Святой Альянс», который представлял собой систему высшего образования в России, включающую 7 крупных университетов. Он также создал систему из более 2000 местных школ, учредил 200 гимназий для здравого воспитания молодого поколения, отменил крепостное право в прибалтийских провинциях, создал государственный зерновой фонд помощи крестьянам, пострадавшим от неурожая, а также значительно сократил финансирование правительственного аппарата, чтобы снизить беднейшим слоям населения налоговое бремя. Эти реформы казались почти невозможными для России тех времен, и поэтому их внедрение было превосходным свидетельством того, каким большим состраданием и силой воли обладал обратившийся к Богу царь, управляющий отсталой полуварварской страной, где не было ни одного достойного министра, поддерживающего его высокие цели и намерения. За спиной Александра правительственные чиновники правили несправедливо и жестоко, учреждали личную тайную полицию и практиковали шпионаж для интриг и защиты своих испорченных интересов. Таков был и естественный, и нормальный климат в российских правительственных кругах начала XIX века. Но царь Александр теперь уже не был частью окружающей среды. У него был характер христианина, вера которого исходила из глубины сердца. Поэтому он стал самым добрым и сострадательным царем, которого когда-либо знал российский народ. Он свободно общался с людьми и был хорошо осведомлен о жизни христианских общин в крупных городах России. Так, например, он был знаком с семьей евангельских квакеров, проводивших собрания в Санкт-Петербурге. Царь-христианин умер в 1825 году, пройдя путь от гордыни и неудач до покаяния и успеха, чем еще раз подтвердились слова Библии. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 1 Петра 5:6. Основатель Красного Креста Жан-Анри Дюнан. Биография Жана-Анри Дюнана – это, без сомнения, одна из самых необычных историй, какие только можно найти. Это биография человека, который был самым большим неудачником и в то же время пользовался самым широким признанием в новейшей истории. Это биография человека, которому доводилось и обедать за королевскими столами, и питаться объедками с бродягами, кто был одним из самых упрямых и своекорыстных людей в мире. Но в то же время больше, чем любой другой влиятельный человек, проявил жалости и сострадания к своим современникам. Жизнь этого человека, полная неожиданных перемен и, на первый взгляд, противоречивая, охватывает период европейской истории с 1828 по 1910 год, наполненной романтикой и кровопролитием. Дюнан провел свое детство в роскошной и богатой среде в Женеве, Швейцария. Его семья имела достаток и общественное положение. Отец был городским советником по вопросам земельной собственности. Кроме того, родители Дюнана ревностно посещали церковь. И Дюнан, широкоплечий, рыжеволосый 17-летний юноша, вскоре стал искать для себя ответы на духовные вопросы. Что значит быть христианином? Как может человек познать Бога? В чем смысл жизни? В 1816 году на должность пастора в Женеве был назначен молодой энергичный евангельский проповедник, который сумел завоевать сердца горожан. Это был пастор Луи Госсен. Он проповедовал в большой церкви, которая была до отказа наполнена людьми. Здесь, теснясь среди прихожан, юный Анри Дюнан регулярно слушал проповеди, указывающие на необходимость личного обращения ко Христу. И эти проповеди произвели на него глубокое воздействие. Когда ему исполнилось 18 лет, он стал благочестивым христианином и посвятил Христу свою жизнь и будущее. Дюнан не терял времени в поисках возможности для распространения своей новообретенной веры среди других. Каждое воскресенье в 2 часа дня он входил в мрачные железные ворота городской тюрьмы и посещал заключенных в камерах, рассказывая им о том, как он нашел Спасителя. Для друзей-студентов он организовал еженедельные прогулки по горам, где главной темой разговора была необходимость в искании Господа. В скором времени на эти прогулки стало собираться больше сотни молодых людей. Каждая прогулка заканчивалась собранием, которое Дюнан проводил у себя в доме, где в окружении белых колонн, в отделанных темным деревом стен большого приемного зала его отца, многие из его друзей нашли путь к Богу. Эти собрания затем были преобразованы в первый швейцарский христианский союз молодежи «Имка». И впоследствии родители многих молодых людей, ездившие на работу или учебу в другие части Европы, стали проводить там для молодежи такие же собрания. Дюнан, работавший в то время разъездным банковским администратором, смог наладить контакты и установить взаимосвязь со всеми этими ответвлениями Имка. Организовывая эти многочисленные молодежные собрания, он был столь полон энергии, что один из его сотрудников писал: «Моя задача была не из легких. Я должен был сдержать Дюнана. У него было удивительное усердие и энергия. Он знал, как связать разорванные нити, как вернуть ушедших, как вдохновить ослабевших и ободрить малодушных». Будучи еще молодым христианином, Дюнан, в сущности, стал основателем и главным руководителем европейского Имка. Организаторские и дипломатические способности Дюнана были замечены также и в банке, где он работал. Его повысили в должности, назначив своим представителем в Северной Африке. Здесь, став главой регионального филиала одного из крупнейших международных банков, Дюнан оказался в новой стране с богатыми перспективами, которая раньше управлялась фанатичными племенными вождями, но теперь находилась под властью Франции. Он поставил своей главной задачей построить и развивать шахты, заводы, домовладения и фермерские хозяйства на участке земли площадью в 20 тысяч гектар. Хотя Дюнан жил в зажиточной женевской семье, богатство не избаловало своих владельцев. Личные растраты были всегда ограниченными, а потакание своим желаниям и расточительность принципиально не одобрялись. Однако в покоренном Франции Алжире богатство означало роскошь, положение, власть и обладание огромной собственностью. В сердце Дюнана разразилась борьба, поскольку он мечтал о богатстве, но в то же время пытался чтить своего Господа и жить для Него. Он продолжал посещать в Европе собрания в своем Имка и жить более или менее соответственно стандартам верующего в Библию христианина, но стал допускать мысль, что не потерпит большего вреда, если чуть-чуть удовлетворит свои амбициозные желания добиться большего богатства. Вразрез со своим служебным положением Дюнан решил заняться собственным бизнесом и с риском для себя стал покупать землю и продавать ее с наценкой. Затем он пошел дальше и получил от правительства право на аренду более 400 гектар земли с перспективой постройки плантаций, шахт и заводов. Такой, так сказать, маленький шаг стоил ему потери должности главного управляющего Женевской банковской компании, и он с головой окунулся в поиски счастья, как частный делец в Алжире. Постепенно им полностью завладело амбициозное желание успеха и богатства, и его сердце охладело по отношению к Богу. Воспоминания юности ушли на задний план, и он посвятил все силы ума на созидание своего дела. Еще работая в банке, Дюнан вращался в очень высоких кругах общества. Он был знаком со многими богатыми и влиятельными людьми, в том числе с таким могущественным человеком, как генерал де Бофорт, начальник штаба Наполеона III. Благодаря этим многочисленным связям он смог получить многие тысячи франков инвестиций для своих алжирских поместий, за которые он должен был выплачивать 10% годового дохода. Он в спешном порядке построил новейшие мельницы, дома, насадил плантации, надеясь, что скоро получит также и столь необходимое разрешение на постройку водопровода. Однако ни дипломатические способности, ни сильные связи не смогли поторопить французские власти в Алжире дать ему право на пользование водой, в которой он столь отчаянно нуждался. Без воды он никак не мог пустить в дело свои поселения, а проценты инвесторам все равно надо было платить. Прошел год разочарования и проволочек, и Дюнан был доведен до отчаяния. Он испытал практически все средства, чтобы обеспечить водоснабжение, и теперь ему оставался единственный путь – подать прошение императору Франции Наполеону III. На то время Наполеон решил оказать помощь Италии в возвращении территории, занятой Австрией. Военные действия начались на итальянской земле, где французы одержали быструю победу над австрийской армией. Дюнан решил добиться приема у Наполеона III в то время, когда он командовал своими войсками в Италии. Ожидать, пока император возвратится домой, означало бы для него банкротство. Дюнан рассчитывал сначала завоевать благорасположение императора преподнесением подарка, написанной им самим книги об императоре, изобилующей лестью в адрес Наполеона по поводу его заслуг и планов в международном масштабе. Но а уже затем он воспользовался бы случаем объяснить, как его алжирские поселения пришли в упадок из-за проволочек местных властей, не торопящихся дать ему разрешение на постройку водопровода. Дюнан пошел на передовую в поисках своего друга, генерала де Бофорта, который показал ему, как найти штаб Наполеона. Дюнан прибыл на передний край поля битвы на рассвете 24 июня 1859 года. В 6:00 австрийская пехота начала наступление на передовую линию французов. Полчища солдат в белых мундирах двинулись вперед, неся огромные знамена с имперским орлом. Засигналили трубы, забили барабаны, и громоздкая линия французов также двинулась вперед, встречая рассвет солнца драгунскими и уланскими доспехами. Для Дюнана все это казалось похожим на игру. Белые дымки выстрелов, трескотня мушкетов и тысячи разноцветных мундиров. Но неожиданно эта игра превратилась в жесточайшее кровопролитие. Французы наступали, атака за атакой, тщетно пытаясь взять штурмом горные укрепления, занятые австрийцами. Но вдруг неожиданно разразилась страшная гроза, и только теперь, под прикрытием ливневого дождя, они прорвались через пушечный заслон и ворвались в Сольферино. Таким образом, линия обороны австрийцев была прорвана, и они начали отступать. Даже Наполеон был ошеломлен и испуган ценой своей победы, восседая на своем белом жеребце после окончания битвы. Наблюдая за всем происходившим, Дюнан пережил сильнейший шок. Он писал: «Когда 24 числа поднялось солнце, оно осветило самые жуткие картины, какие только можно было себе представить. Тела людей и лошадей покрывали поле битвы. Трупы валялись на дорогах, в окопах, в оврагах, зарослях и на открытых местах. Подступы к Сольферино были буквально усланы мертвецами. Понадобилось 3 дня и 3 ночи, чтобы похоронить трупы, валявшиеся на поле битвы. Тела складывали сотнями в огромные братские могилы. Раненые в бою, которых было по меньшей мере 40 тысяч, в основном молодые люди, лежали в грязных кровавых лужах, а вместе с ними лежали их разбитые мечты о славе и победе. Дюнан отправился в ближайший Кастильон в поисках штаб-квартиры Наполеона. Но вместо этого он нашел сотни тяжело раненых солдат обеих армий в огромном количестве, лежавших в церквях и на тротуарах. Наполеон, между тем, уже ушел дальше. В оставленном им городе было достаточно пищи, воды и корпии, чтобы ухаживать за ранеными. Но крестьяне были в панике, и не было врачей, которые могли бы оказать им помощь. В течение 3 дней и ночей Дюнан жил среди этого кошмара, запомнившегося ему на всю жизнь, занимаясь организацией и руководством медицинской помощью среди мертвых и умирающих людей, пострадавших в битве при Сольферино. Он стал известен под именем «Человек в белом», которого чтили чуть ли не как ангела. Имея помощниками всего несколько крестьян, он кормил людей и перевязывал их раны, пока, наконец, не прибыли несколько врачей для организации полевого госпиталя. На 4-й день Дюнан нашел телегу и отправился искать императора. Он все еще желал спасти свой бизнес в Алжире, и для этого ему надо было встретиться с Наполеоном. Наполеона, однако, невозможно было нигде найти. Да и его помощь оказалась впоследствии пустым звуком. И вдруг Дюнана охватила сильная тревога. Пережитая в Сольферино и 3 дня, проведенные с ранеными, так сильно разволновали его, что он поневоле остановился, словно в оцепенении. Ничто, даже страх о судьбе бизнеса, не могло вытеснить из его мыслей Сольферино. Наконец он сел, взялся за перо и начал изливать свои воспоминания на бумагу. Из них получилась книга, которая потрясла мир и заставила задуматься даже глав государств. В этой книге под названием «Воспоминания о Сольферино» он подробно описал ужасы битвы вместе с ее последствиями и обратился с призывом к благотворительным организациям, которые могли бы содействовать в оказании помощи раненым, оставаясь при этом нейтральными по отношению к конфликтующим сторонам. Немедленная практическая поддержка этой идеи Дюнана пришла от группы влиятельных людей из его родного города Женевы. Примкнувший к нему отставной генерал, выдающийся юрист и 2 врача образовали комитет 5 для воплощения идеи в жизнь. Они предложили главам правительств прислать представителей на конференцию. Дюнан, между тем, поехал на конференцию в Берлин, чтобы получить поддержку своим планам. В Берлине идея гарантии нейтралитета тем, кто оказывает помощь, была дополнена предложением признать нейтральными лицами также и раненых. Дюнан получил приглашение на аудиенцию с королем Саксонским и завоевал почти всеобщую поддержку. Он посетил несколько глав европейских государств, а затем председательствовал на первой международной конференции в Женеве по организации Красного Креста, где была составлена Женевская конвенция. Убежденность и дипломатические способности Дюнана привлекли внимание 16 правительств, 14 из которых прислали делегатов на конференцию. Но в то время как Дюнан путешествовал по Европе, содействуя распространению Красного Креста, его проблемы в Алжире стали принимать все более угрожающий характер. Дюнан решил еще раз всецело положиться на своего героя Наполеона III. Он был уверен, что если удастся попасть к нему на аудиенцию, все трудности будут разрешены. Наполеон как раз собирался нанести официальный визит в Алжир, и Дюнан позаботился о том, чтобы добиться приема. Наконец, наступил день, когда Дюнан, имевший столь легкий доступ к правителям Европы, предстал перед уклончивым императором Франции. Он рассказал ему о Красном Кресте, а затем о своих трудностях с бизнесом из-за отсутствия в его поселениях воды. К неописуемой радости и удовольствию Дюнана император пообещал ему помочь, и Дюнан вышел от императора, словно паря на крыльях. Полный оптимизма, он стал вкладывать новые инвестиции и развивать дело дальше. Однако Наполеон не сделал абсолютно ничего, чтобы помочь ему. Но вот в Алжире началась чума, разразилась война. За ними последовали холера, саранча, землетрясения, засуха и самая суровая зима из известных в тех краях. Поселения Дюнана оказались на грани разрушения. Империя бизнеса, ради которой он оставил своего бога, должна была скоро развалиться. Однако он закрыл на это глаза, утешаясь слепой надеждой, и решил с новыми силами заняться Красным Крестом, которому предстояло вскоре выдержать первое серьезное испытание на прочность, как организации. В Пруссии печально известный Бисмарк бросил свою зловещую тень на международную арену. Преодолев возражения короля, он развязал жестокую и ненужную войну против Австрии, в которой столкнулись две армии численностью в 250 000 человек каждая. Прусские войска были вооружены винтовками нового образца с затворной частью, что позволило им быстро разгромить австрийскую армию, уничтожив 25 тысяч человек. Во время этого кровопролития воюющие армии впервые выполнили условия Женевской конвенции. Прусские бригады Красного Креста смогли безопасно унести всех своих раненых с поля битвы. У австрийцев не было отделения Красного Креста, и в результате их раненые лежали на открытом поле двое суток под проливным дождем, пока их не подобрали прусские спасатели. Это было торжеством Красного Креста, а заодно и обвинением тем правительствам, которые не захотели организовать оказание помощи для своих раненых. В то время, когда Дюнана чествовали на банкете, устроенном в Берлине королевскими особами, никто не знал, что его ожидал финансовый крах. Случилось то, что и должно было неизбежно случиться. Банк потребовал от него погашения самого крупного превышенного кредита, в результате чего и остальные инвесторы стали требовать возвращения своих денег. Дюнан потерял все свое имущество – плантации, мельницы, дубовые рощи, свинцовые и золотые рудники, а также состояние своей семьи. В Женеве банкротство рассматривалось как самый наибольший позор, и поэтому Дюнану пришлось жить в Париже, не смея возвращаться домой. Для своих сотрудников в руководстве Международного Красного Креста он стал столь одиозной фигурой, что они были вынуждены лишить его занимаемого поста. До сих пор жизнь Дюнана была наполнена гениальными взлетами, благодаря блестящим идеям, которые в сочетании с исключительными организаторскими и дипломатическими способностями обеспечивали ему признание в международном масштабе. Даже в моменты наивысших достижений и признания его пронизывал страх от нависающей тени краха в сфере бизнеса. А после банкротства у него осталось совсем немного возможностей проявить блеск. Правда, он имел небольшой доход, позволявший ему оставаться респектабельным человеком. А когда время от времени происходили военные конфликты, требовалась его помощь в организации действий Красного Креста, что спасало его от забвения. Но клеймо неудачника ограничило даже и эти скромные возможности быть полезным для общества. Во время крупной войны между Францией и Пруссией, когда Бисмарк обрек позорному преследованию Наполеона III, Дюнан предпринял рискованный тайный побег из осажденного Парижа с целью начать дипломатические переговоры с немцами. Если не принимать в расчет подобные короткие моменты известности, Дюнан был отжившим свое человеком. Как-то однажды он приехал в Англию в поисках новой карьеры, но все двери оказались для него закрытыми. И он рад был предложению работать по продаже новоизобретенных органов, приводимых в действие газом. Вернувшись в Париж, в возрасте всего лишь 53 лет, он был вынужден пополнить ряды нищих. У него не было ни денег, ни друзей. И часто он был не в состоянии платить даже за самый простой ночлег. Он проводил долгие тоскливые дни, бродя по холодным парижским улицам, преследуемый воспоминаниями прошлого и своим бедственным финансовым положением. В конце концов, Жан-Анри Дюнан опустился на самое дно человеческого общества. Он оставил Бога своей юности и возложил свои надежды на богов этого мира. Он стал преданным и усердным слугой главных движущих сил материализма, богатства и положения. Он поверил в свою собственную гениальность и способность и положился во всех своих мирских делах на императора. Но когда пришло время получить от этого суетного мира то, что он ему сулил, мир изменил ему и предал его забвению. И тогда, отвергнутый миром и забытый друзьями, Дюнан, наконец, снова обратил свои надежды к тому другу, который однажды сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Уйдя от суеты земных успехов и неудач, он возвратился к своему Господу и Спасителю с мольбой о прощении и обновлении чувства духовной жизни и мира. Он возложил грехи своей корыстной жизни на крест Голгофы и всем сердцем поверил, что Спаситель понес на себе его вину и наказание. Дюнан молился словами царя Давида, записанными в Псалме 24. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня, Ты, ради благости Твоей, Господи». И когда он заново отдал свою жизнь Христу, к нему вернулась радость хождения и общения с Ним. Блудный сын вернулся домой. Дюнан был уже в преклонном возрасте, когда мир снова вспомнил о нем. Школьный директор из маленького городка в швейцарских Альпах вдруг узнал, что этот милый почтенный старец с длинной белой бородой, проживающий в местном приюте, никто иной, как давно забытый основатель Красного Креста. Один из швейцарских журналистов заинтересовался этим делом, и вскоре история о Дюнане стала новостью номер один во всем мире. Новость была подхвачена шумным восторгом, и вскоре дело закончилось тем, что Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премии мира. Несомненно, возвращение из забвения и Нобелевская премия значили для Дюнана многое. Но все это было ничто в сравнении с тем, что он снова обрел Христа и как награду общение с Ним.
Сегодня прозвучала вторая радиопередача о судьбах известных и необыкновенных людей. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!